Он опустил кулаки на карту и застыл в позе глубокого раздумья. Перед утром Гальвицер оставил свой командный пункт в деревне Мишково и переехал в Башки, где у него заранее был подготовлен запасной. О чем он думал всю ночь? О своей личной судьбе? О будущем Германии? Или о том, что после оставления города его ждет наказание, которого не избежать? Он был готов ко всему. С первыми лучами солнца пришли новые неприятности. Самую серьезную принес радист его личной радиостанции, имевший к нему право доступа в любое время суток. Он хорошо знал русский язык. «Господин генерал», — проговорил он взволнованно, и страх блеснул в его глазах, — «мы окружены». Гальвицер строго взглянул на него. «Вы выбрали неудачное время для подобных шуток». «Разве я смею шутить?» Мною только что перехвачен открытый разговор русских. «Я в Гнездиловичах подал руку соседу через голубую ленточку», — доложил Бабичев. «Хорошо», — ответил ему Безуглов. «Жди моих распоряжений. Это командиры гвардейских дивизий. Я их уже давно всех знаю по голосу и ручаюсь, что не ошибся». Да, не зря Гальвицер доверял своему радисту. Он точно передал содержание перехваченного разговора о событиях, решавших судьбу немецко-фашистских войск под Витебском. Ранним утром над берегами Западной Двины раздались торжествующие возгласы гвардейцев Бабичева. «Прибалтийцам! Ура!» — кричали они, салютуя своим товарищам выстрелами из автоматов. С другого берега неслось ответное «Ура!». Десятки разноцветных ракет, звездочками отражаясь в спокойном течении реки, извивались над берегами и, шипя, падали в воду, оставляя на поверхности белые клубочки дыма. Надувная лодка отвалила от одного берега, а навстречу ей уже двигалось подобие плота из шерстей разобранной изгороди. Не было, казалось, водицы вкуснее, чем теплая вода Западной Двины. Ее черпали касками и пилотками, снятыми с потных голов. К берегу подкатила легковая машина, и маленький бритоголовый генерал распахнул дверцу. Еще прут антенны качался в воздухе, а он уже докладывал Безуглову то, о чем слышал радист Гальвицера. Пока Бабичев стоял над береговой отмелью, всматриваясь в левый берег, Безуглов попросил к телефону командующего армией. Березин глухим голосом утомленного человека спросил, что случилось. «Бабичев соединился с частями Первого Прибалтийского фронта. Противник окружен». «Соединились!» — радостно переспросил Березин. «Это отлично. Как реагирует противник?» «В том-то и дело, что впереди его нет, а сзади кусает нас за пятки. У меня обстановка такая. Где Бабичев, вы уже знаете. Дивизия Кожановского справа от него. Она уже освободила Островной и тоже подходит к Двине. У нее дело посложнее. Ее все время стукают и спереди, и сзади. Пришлось, наступая одним полком, двумя другими обернуться назад для обороны. Мое новое хозяйство, так Безуглов именовал временно приданную ему дивизию, сосредоточилось в районе Хацы. Впереди прошли механизированные части, так что противника перед нею тоже нет, и прохлаждаться ей там, по-моему, нечего». «Значит, противник у нас только позади», — заключил Березин и приказал. «Начинайте сжимать кольцо». «Хорошо», — сказал Безуглов. «Прикажу Бабичеву повернуться и идти навстречу Кожановскому». «Окружили», — подумал командующий. И теплое чувство благодарности к Безуглову, Бабичеву, Кожановскому наполнило его душу. Они были для него не просто генералами и соратниками. Они олицетворяли собой тысячи бойцов и офицеров их дивизий, беззаветно выполнявших задачу по разгрому врага. Когда Березин говорил «Бабичев взял», он видел не лицо генерала, а полки гвардейцев, идущих в наступление. Итак, две огромные руки армии Первого Прибалтийского и Третьего Белорусского фронтов сомкнулись в крепком пожатии над берегами Западной Двины. Выполнена первая часть задачи. пробита огромная брешь на оперативный простор в Белоруссию. В эту брешь уже хлынули танки, самоходки, тысячи машин с пехотой, боеприпасами, с горючим, с орудиями истребительных полков. Перед ним нет больше рубежей. Они проходят десятки километров в день, громя лишь отдельные гарнизоны противника. Но Березин отчетливо сознавал и другое. Впереди армию ждут огромные трудности. Для ликвидации окруженной группировки в несколько десятков тысяч человек порою нужны силы значительно большие, чем для окружения. Перед ним находились четыре вражеские дивизии, не считая специальных подразделений и остатков разгромленной 197-й группы. Ни по численности, ни по вооружению противник еще не уступал армии, взявшей его в кольцо. Если в первый день удалось прорвать фронт, создав значительный перевес сил на участке прорыва, то теперь обстановка складывалась иначе. Тогда он, Березин, создавал кулак и таранил там, где считал нужным. Теперь противник мог выбирать место для удара, где ему выгоднее. Противник собирает свои силы вместе, а дивизии армии разбросаны на громадном пространстве лесов и болот, утомлены и ослаблены боями. Окажется ли армия на высоте тех требований, которые к ней предъявлены? Итак, русские в Гнездиловичах, выслушав своего радиста, Гальвицер устремил взгляд на карту. «Так вот, как далеко они прорвались!» «Мы в котле», — тихо промолвил радист. «Они называли себя по позывным, но я еще с осени их всех знаю по голосу. Это русская гвардия». «В котле? Посмотрим. Вызывайте штаб армии», — приказал Гальвицер радисту. «Я буду говорить с командующим». «Связи нет», — упавшим голосом доложил радист. «Не отвечают. Ночью штаб армии покинул Бенешковичи, не предупредив нас». «Хорошо, идите», — отпустил его Гальвицер. Через минуту, пытаясь справиться с волнением, он шагал взад и вперед по комнате, обдумывая происшедшее. «Тем лучше. По крайней мере, ответственность за Витебск падет не на меня одного. В котле. Окружены. Легко окружить. Но попробуйте удержать. Если бежал штаб армии, у меня развязаны руки». Ему стало ясно. Обстановка так резко изменилась, что оставление города не будет поставлено ему в вину. Он даже радовался тому, что штаб армии бежал из Бежнешковичей, бросив корпус на произвол судьбы. Каждый спасал свою шкуру. Исхода боев Гальвицер не страшился. Он поднимет перчатку и примет вызов, брошенный ему русскими. Полагаясь на свой опыт, он считал, что благополучно выйдет из испытания, тем более, что теперь никто не станет ограничивать его действия. Поспешно вошел начальник штаба Шмидт. «Русские в Гнездиловичах, они радуются, словно сомкнули кольцо», — вместо приветствия сказал ему Гальвицер. «Как? И в Гнездиловичах тоже? Откуда?» — воскликнул Шмидт. «Почему это тоже?» — удивился Гальвицер. — «Мне только что доложили о прорыве русских танков в Комары, прямо на переправу нашей 4-й дивизии». — «Черт побери! Это уж слишком!» — вскочил Гальвицер. — «Надеюсь, они отбиты от переправы?» — «Полк, застигнутый танками на переправе, разгромлен». Березин встретился с Бойченко. — «Хорошая весть, Василий Романович! Гитлеровцы окружены. Бабичев вышел в Гнездиловичи», — сказал ему Березин. Телефонный разговор прервал их разговор. Звонил Квашин и докладывал, что дивизия выполнила задачу, вышла в Комары к Западной Двине и там, на переправе, разгромила застигнутый немецкий полк. «Вы понимаете», — воскликнул Березин, — «двойное кольцо! На северном берегу Двины прибалтийцы, на южном дорогу перекрыла дивизия Квашина, дорогу из города на юго-запад держит в своих руках Дыбачевский. Эту весть надо быстрее довести до всех наших войск, и как можно быстрее», — сказал Бойченко. Он приоткрыл дверь в другое помещение и позвал адъютанта. «Пишите», — начал диктовать, расхаживая по комнате Бойченко, когда офицер уселся за стол и положил перед собой бумагу. «К бойцам, сержантам, офицерам и генералам армии. Товарищи, военный совет благодарит вас за отличное выполнение боевой задачи. Решена первая часть. Противник окружен. Наши соседи развивают наступление вглубь Белоруссии и уже оставили нас глубоко в своем тылу для ликвидации окруженной группировки. Но впереди ждут нас тяжелые бои». Березин, молча прислушивавшись к Бойченко, подошел к столу, чтобы высказать то, что считал необходимым. «Противник будет», — голос Березина звучал уверенно, «предпринимать отчаянные попытки вырваться из окружения. Он не сложит оружие, пока мы не принудим его к этому силой, пока все его контратаки не разобьются о наше мужество и непоколебимую стойкость». «Никакого благодушия», — подхватил Бойченко. «Военный совет призывает вас напрячь все силы и организованно, мужественно завершить столь успешно начатое дело — ликвидацию окруженной фашистской группировки. Пусть вашу разящую руку наполняют силы, взятая любовь к родине, святая вера в победу, смерть немецким захватчикам». Офицер протянул лист командующему. Тот пробежал глазами, поправил какое-то показавшееся ему неловким выражение и поставил свою подпись. Бойченко тоже подписал обращение и сказал: «Я сейчас зайду к Семенову, он подпишет. Думаю, что часам к 10 утра будет несколько тысяч листовок. А пока пустим обращение через агитмашины и передадим устно всем командирам по телефону. Не мешало бы порадовать и гитлеровцев, чтобы об этом узнали рядовые, а не только их штабы», — заметил Березин. «Сделаем», — ответил Бойченко. «Сейчас вызову переводчиков. Передадим агитмашинами. Ну а если они туго соображают и будут долго раздумывать, попросим авиацию, и она поможет им прийти к необходимому решению». Военный совет нацелил армию на уничтожение окруженных группировок. И той, что оказалась в самом Витебском районе, и той, которая была зажата между первым и вторым кольцами. Свое решение принимал и Гальвицер, горевший желанием одним махом прорвать опутавшую его цепь. «Надо отдать приказ всем», — обратился он к Шмидту, — «всем, с кем имеется связь, немедленно прорываться на юго-запад в районе Хатцы. Там, прикрытые озерами, установим связь с другими соединениями. Тогда станет ясно, что нам делать дальше. Штаб армии столь поспешно покинул Бенешковичи, что забыл предупредить нас об этом. Мы можем надеяться только на себя. Давайте обсудим подробности». Страшный грохот потряс блиндаж. Хватая за душу, визгливо завыли сирены, оповещая о воздушном нападении. Бомбовые удары поколебали почву под ногами. Со звоном полетели на пол стекла небольшого оконца. «Опять!» — пробормотал Гальвицер. «Прямо с утра!» «Давайте выйдем», — предложил Шмидт. Среди черных клубящихся шапок зенитных разрывов вплыли, не нарушая строя, светлые бомбардировщики. С большой высоты, не снижаясь, они сбрасывали бомбы. Целая серия бомб попала на деревню Башки. Пылали охваченные пожаром дома. Черный дым застилал землю. «Это поможет помешать нам», — заметил Шмидт. «С нами Бог», — сказал Гальвицер, — «и Великая Германия. Будем надеяться на лучшее». Новая серия бомб с воем и свистом падала на деревню. Сотрясая землю, валом накатывались взрывы. Шмидт побледнел, съежился и юркнул в глубокую щель, вырытую рядом со входом в блиндаж. Гальвицер, сохраняя достоинство на глазах подчиненных, отступил к двери. Взрывной волной его сбило с ног, обдало сухим песком и дымом. Разноцветные круги плыли перед его глазами. Он лежал и не верил себе, жив еще или нет. Никто не поднял его, не спросил, что с ним. Перед лицом смерти каждый был занят своим спасением, и никому не было дела до другого. С трудом поднявшись на ноги, он медленно выбрался из блиндажа. Офицеры и солдаты разбрелись из деревни, опасаясь нового налета. На улице возле воронки корчился смертельно раненый Прой. Побелевшими пальцами он царапал землю, но у него уже не было сил отодвинуться от страшной воронки. Новая волна самолетов надвигалась с востока. Гальвицер сразу ощутил прилив сил, одним прыжком очутился возле щели и спрыгнул в нее, задев каблуками Шмидта. «Конец», — промолвил тот, прижимаясь к земле и стараясь вовсе слиться с ней. Гальвицер теперь знал, что вырваться из котла, если только это удастся, будет нелегким делом. Глава 9. Щедрой рукой рассыпаны звезды над головой. Теплая пряная июньская ночь приоткрыла миру прелесть сияющих звезд. От земли исходит прохлада. Снять бы сейчас пропитанную потом одежду, искупаться в речке и спать где-нибудь на сеновале, завернувшись в простыню.